Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube. Обязательно вас приветствую. У меня уже без вас вот никак не получается даже начать нашу передачу. Поэтому большой привет нашим подписчикам в сети YouTube. Оставайтесь с нами. И наши, конечно же, постоянные радиослушатели, которые слушают нас в линейном вещании, тоже вас приветствую. Ну что, у нас сегодня, может быть, практическая такая даже тема получится. Я надеюсь, да, что она получится. И объясню дальше, почему. Потому что иногда, когда у меня бывают экономические блоги, и вот завтра, кстати, такое будет, один раз я сделала блог про взыскание долгов. И после этого был просто шквал комментариев, личных сообщений. Мне в социальных сетях меня люди находили и спрашивали: расскажите, пожалуйста, мы про это не знаем. Как списать долги? А что делать с этим? А что делать с этим? То есть большая тема — списание долгов. Ну что я могу сказать? У меня есть статистика, сколько у нас долгов, по идее, ну, такие проблемные есть, сколько у нас должников в Латвии есть. И почему важно об этом говорить? Потому что это не только для каждого человека важно, но и для экономики в целом. И об этом мы тоже будем говорить. Две такие новости. 1 октября вступили в силу новые правила возврата долгов. Это значит, что списать долги, не списать, а возвращать долги будет как будто проще. Потому что человеку при новом порядке возврата долга, будет оставаться больше денег у себя на счету, и человеку не надо будет прятаться для того, чтобы скрывать свои долги. Об этом будем говорить. И еще один важный момент. Вот буквально в январе как раз блог был посвящен этой теме экономической. Экономический блог. У нас вступил в силу новый порядок списания маленьких долгов, которые до 5000 евро. Этот порядок, на самом деле, работал уже с 22 года, но он и не работал фактически. Почему? По ряду причин. Мы будем тоже об этом говорить. И вот про эти две большие темы, ну и плюс еще мы поговорим о частном банкротстве, насколько эта процедура сегодня вообще еще актуальна. И слава богу, что у нас есть представители и власти, представители Министерства юстиции. Возможно, мы узнаем сегодня еще о каких-то новых законопроектах, которые помогут нашим не знаю, жителям, да, каким-то образом как-то трансформировать, может, свои долги, может быть, избавиться от них, может быть, еще что-то. Ну, то есть очень большая тема долгов. Представлю своих гостей. Лаума Пайльгал, Кална, парламентский секретарь Министерства юстиции. Лабден. Елена будет переводить госпожу Пайльгалну. Наталья Бекасова, присяжный судебный исполнитель Рижского окружного суда. Здравствуйте. И Янис Абулинш, председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков. Здравствуйте, Янис.
Добрый день.
Лабден. 28-04-04-24. Пишите вопросы. Может, у вас есть долги, и вы вот тоже вот в этой ситуации, когда, ну, не знаете, что с ними делать, куда бежать и как-то трансформировать эти долги, потому что, ну, это всю тяжесть, это бремя. Обязательно пишите нам, и мы адресуем нашим уважаемым экспертам и также lr4.lv кнопочка «Написать в студию». Пишите обязательно, я спрошу. Давайте к вам обратимся, Лаума. Ну, насколько вообще эта проблема актуальна? Вот у меня есть такая цифра, 23-й год, года Ногалэ, Зверинату, ТСУ, Испилдетаю, Летвиды, Бакопума, Бенепабаектас, 910 тысяч дел на общую сумму 5 700 000 000 евро. И это большая сумма. Насколько у нас ситуация вот вообще серьезная? К сожалению, у меня есть только старая статистика. Что сегодня?
Да, у нас тоже не будет более новых данных. За ними нужно обращаться в Совет судебных исполнителей, но в целом это бремя долгов очень велико. И нужно понимать, что в случае долгов всегда есть две стороны. Есть одна сторона, та сторона, которая является должником, и есть вторая сторона, кредитор. И кредиторы очень разные. Мы всегда о кредиторах думаем как о чем-то большом, сильном, банк, например, или небанковские кредиторы, так называемые быстрые кредиты. Но кредитором может быть, например, бабушка, может быть, мама с двумя детьми, который бывший муж, отец детей не платит алименты.
И таких много. Очень.
И кредиторов очень много. Если мы говорим об алиментах, это то, что является одной из компетенций Министерства юстиции, выплата алиментов и помощь родителям, которые одни воспитывают ребенка, то там объем долгов огромен. И у нас 42 тысячи должников. Это означает, что 42 тысячи родителей не заботятся о своих детях. Вместо этого это делает государство. И к тому же мы выплачиваем этим детям ту сумму в месяц на гарантии. Питание, которую, да, из фонда гарантии, который не платят родители. Поэтому здесь, с одной стороны, есть интерес вернуть долг тому, кому средства полагаются, и заплатить детям, о которых не заботятся родители.
Лам, а вам такие вопросы еще тоже, пока перейдем к другим нашим участникам. Новый порядок, тот, который, я сказала, вступил в силу с 1 октября. Новый порядок взыскания долгов. Долго к нему шли, много было споров. И второе, вот это взыскание маленьких долгов. Насколько эти два законопроекта помогут изменить ситуацию? Люди перестанут прятаться, начнут действительно выходить на реальный рынок труда. С 1 октября вы видите какие-то изменения? Ну, что это не просто так было принято, а все-таки это работает.
Да. Проект, касающийся небольших долгов, был подготовлен всеми, но главная ответственность у Министерства юстиции была задача сделать более простой возврат долгов, потому что стоит списывать долги в отношении людей, которые социально не защищены. Это небольшая часть населения с небольшими долгами до 5000. Но в целом нам нужно работать над тем, чтобы осуществлять возврат долгов. Именно поэтому я начала свою речь с того, что кредитором может быть такой же социально незащищенный человек. Поэтому мы должны найти механизм, который эффективно помогает избавиться от долга. И поэтому я хотела бы рассказать побольше, чтобы вы поняли, о чем мы договорились. В обсуждении участвовало несколько сторон, и банки, и работодатели, и в дискуссии всеми участвовали и те, у кого есть долги, то есть заемщики. Но заемщики, еще раз подчеркну, это не единственная группа должников, и банки не являются единственными кредиторами. И до этого законодатель создал систему, в которой человеку оставалась очень небольшая сумма. И чтобы легче было понять, я приведу конкретный пример. И это поможет понять разницу. Например, ранее, если у человека зарплата была 1500 евро, например, нетто, на бумаге, то есть, как говорится, и не было иждивенцев, на иждивении не было ни одного ребенка, то за алименты выплачивались 50% сохранения минимальной зарплаты. То есть, например, для того, чтобы заплатить долг, направлялись на это, использовались 1150 евро, и оставалось у него 350 евро. Сейчас, наоборот, сейчас сумма, которую не трогают, это половина от минимальной зарплаты. И сейчас это уже 370 евро. И плюс, если есть дети, то 15% за каждого ребенка. И тогда из того, что остается, из этой разницы, затем рассчитывают эти 30%. И это означает, например, если есть те же 1500 евро, детей нет, то тогда на покрытие, на возврат долгов направляется 339 евро, а на руки остается 1130 евро. И эта пропорция противоположна. Если ранее большая часть направлялась на возврат долга, а человеку оставалась очень маленькая сумма, то сейчас наоборот, ему остается большая часть, но нужно направлять и какую-то часть, да, и, конечно же, на возврат долга.
Я надеюсь, что наши слушатели поняли, о чем говорит Лаума. Вот она привела пример, когда зарплата, например, должник по алиментам живет, да, у него зарплата 1500 евро. Я еще раз это обобщу, да. Как было раньше? Раньше у человека забирали со своей зарплаты в 1500 евро 1150 евро, просто забирали и погашали, ну, по каким-то долгам. У человека оставляли на жизнь 350 евро. Ему фактически было невозможно выжить на эти 350 евро. Что делал человек? Он, естественно, пытался найти какую-то работу нелегальную, где бы ему в зарплату в конверте платили бы, и чтобы он не отдавал вот эти страшные деньги. С 1 октября порядок поменяли, и теперь он отдает в счет долга, там, в зависимости от количества иждивенцев, ну, где-то 300 с чем-то, да, и 1155 у него остается на жизнь. То есть, фактически, это значит, что ему не надо больше прятаться, он может спокойно расплачиваться с кредитором, и у него остаются нормальные деньги на жизнь. Это чтобы было понятно. Все правильно, да?
Да-да. И одна из целей создать регулирование, которое не заставляло бы человека, как вы сказали, жить в этом теневом мире или в мире конвертов, а пытаться показывать официальный доход, потому что это регулирование было хорошим только на бумаге. Он в жизни не работал, как вы и упоминали. Люди просто уклонялись.
Я уже не согласен.
Да. Мы можем об этом подискутировать. Но еще один нюанс. Конечно же, раньше не трогали минимальную зарплату, и мы решили, что все-таки хотя бы небольшую сумму, но нужно платить из минимальной зарплаты, чтобы у человека было представление, что долг не является нормальной ситуацией. И дальше коллега, судебный исполнитель, сможет рассказать о нашей соглашении. Мы заключили меморандум с советом судебных исполнителей, ассоциации юридической отрасли и работодателями, чтобы договориться, как это регулирование будет работать через какое-то время. У нас мы договорились о полутора годах, это до 1 апреля следующего года. И после этого периода мы изучим, как это работает. Но уже сейчас судебные исполнители включили в свой кодекс этики норму, чтобы можно каждый конкретный случай оценивать еще более индивидуально. Если они видят, что есть какие-то обстоятельства, которые законодатель не оценил, что в конкретной ситуации эти обстоятельства не дают человеку возможности заплатить эти 350 евро, то можно договориться о графике и договориться о более меньшей сумме. Также работает и фонд гарантии алиментов. Он идет навстречу людям, рассматривая те ситуации, которые законодатель не смог предусмотреть или которые не являются типичными, а более индивидуализированными.
Это интересно. К вам вот будет вопрос, Наталья, сейчас через Яниса только, о том, действительно, что это за индивидуальные случаи, да, которые можно оценивать индивидуально. Я не очень понимаю, потому что, мне кажется, есть норма закона. И вот по этой норме закона и надо работать. А индивидуальные случаи, они, в принципе, могут порождать какую-то коррупцию, предвзятые отношения. То есть мне непонятно, но, возможно, я что-то не понимаю. Но Янис все время, я просто хочу у Янису обратиться, он все время качал головой, когда говорила Лаума. Вы не согласны, Янис, с
не,
тем...
Лаума рассказала этот хороший пример, который есть. Uh-huh. Но когда было совещание, где Лаум тоже участвовал, мы договорились о том, что когда законопроект пойдет сам, ну, что мы все-таки, у нас есть предложение, и мы все-таки опасались того, что эта норма, в принципе, которая сейчас действует, она действует для, в принципе, для богатых. Она очень хорошая, потому что люди, чем больше зарабатывают деньги, им больше остается деньги. Но норма, которым самый лучший пример, поручитель, там, мама поручила за сына, ей сейчас пенсия, когда ей было, когда было, ну, предыдущий этот...
закон, да, да.
Да, законные условия, да. Тогда с нее ничего не забрали, потому что минимальная зарплата была та, которая...
которая 740 евро вот, ну, сейчас.
Да, да,
740. А сейчас сколько у нее?
А сейчас, если она получает 590 евро, например, пенсии, ну, которая, да, ну, угу, ну, не очень большая все-таки, думаю, с нее забирают хотя бы те же 70 евро. Да. И пенсии...
Нет, это потому, не так.
Потому что 30% остается минимум 370 евро, с которых не можно забрать, ага, забрать деньги, и с суммы, которая превышает 370 евро, с 590 евро отнимается 30%. Поэтому, да, получается, что вот те люди, которые, вот, особенно это пенсионеры, они все-таки в худшей ситуации, потому что с них эти деньги сейчас может забрать. И у пенсионера эти 60 или 70 евро, ну, у них существенно. Но когда было собрание Министерства юстиции, мы говорили о том, что наше предложение было, что тем, например, которым минимальная зарплата есть, угу, и тем, например, мы согласны, что долги надо платить, но наше предложение было, что тем, которым, например, будет минимальная зарплата, им применять 10%, что они должны платить, потому что, ну, чтобы все-таки это решение суда исполнялось. К сожалению, когда уже рассматривали сами, ну, наше предложение никто не учитывал.
Хорошо,
да?
Сколько сейчас? 740 евро сегодня минимальная зарплата. Да. Сколько человек должен будет заплатить по новому закону? Вот у человека 740 евро.
Ну, если ему, значит, 30%, 370 евро, если у него минимальная зарплата, значит, ему получается, что 30% он платит от этих 370 евро. Это получается, ну, там, 100...
60 с чем-то.
60 с чем-то евро с минимальной зарплаты все равно должен платить. Дала.
Да, но это в случае, если у него нет детей. Если у него есть на иждивении дети, то, конечно же, 15 за каждого.
Самое то, что, в принципе, не, ну, где, ну, я думаю, что это изменение правильное просто.
Ага. А что скажет судебный исполнители? Вот действительно, кто у нас должники? Может, у них нет такого, что у них минимальная зарплата, а у них там какие-то... Как на практике,
да,
это выглядит?
Я расскажу. На практике ситуация такова. Поскольку большинство, как мы уже видим по статистике, это должники по алиментам. И в то время у нас законодательство удерживало 50%, сохраняя от минимальной заработной платы. То есть на сегодняшний день сохранили бы должнику 370 евро плюс 111 евро или 15% от минимальной зарплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка. Но если в семье 4 и более детей, то не более половины от минимальной зарплаты. То есть он бы сохранил свои 740 евро. Рассказываю на примере. Такой случай у меня есть. Значит, у должника 8 детей, 24 тысячи долга перед гарантийным фондом, и ему сделать ничего невозможно.
В каком плане сделать невозможно?
Потому что у него минимальная заработная, да, плата даже не, ну, позволяет сохранить сумму на всех детей.
Да.
Да, то есть ее недостаточно. Говоря о вопросе с Янисом, да, какова ситуация? Мы предварительно поговорили, почему такая ситуация сложилась. Это пенсионеры, которые выступили гарантами, uh-huh, по кредитным обязательствам своих детей. Дети поступили грамотнее, объявили себя неплатежеспособными и ушли от оплаты долгов. Их гаранты, родители-пенсионеры, остались заложниками, можно сказать, данной ситуации.
А много таких случаев?
Много, много, да. Таких случаев много. И эти пенсионеры были защищены законодательно до 1 октября прошлого года, потому как им сохранялась минимальная заработная плата. То есть, как правило, пенсии у нас не превышают, mm-hmm, ну, редко когда, да, превышают 700 евро, да, если 740. Сейчас та ситуация такова, что, вот, например, в моем делопроизводстве действительно, пенсионеры, у которых пенсия 500, 550, 600 угу, евро, пострадали.
Они стали вот эти 60, да, евро с чем-то платить, да?
Да, именно так. Но ситуации очень разные, да, есть случаи с гарантами, да, но вот есть у меня, например, несколько случаев таких, один из которых могу привести в пример. С 2018 года человек снимал квартиру у вас, у меня, еще у кого-то, угу, у какого-то физического лица. Долг по суду 1000 евро. С 2018 года, выплачивая до сегодняшний день по 20 евро, он бы давно рассчитался. Uh-huh. Но он ничего не платил, при этом получая социальные пособия в общей сумме 1400 евро. На социальные пособия обратить взыскание мы не можем и не имеем права. То есть он получает от Рижской думы на дрова, от, там, на еду, там, общая сумма составляет 1400 евро. Сейчас у него с пенсии удерживается 54 евро. Он возмущается. Я хочу платить меньше. Ну, была возможность идти и договариваться. И в этом индивидуализм дела.
Да, вот это я как раз хотела сказать.
Возвращаясь к той теме. То есть каждое дело, стоящее на полке у судебного исполнителя, оно очень индивидуально. Есть должники, как упомянула Лама, у него зарплаты могут удерживать 150. У меня тоже такие есть. Он говорит, я хочу платить больше, чтобы быстрее считаться. Можно я буду платить 250? Только не посылайте на работу. Для меня это дело престижа. Можно. Изменение в нашем кодексе этики позволяет это сделать. То есть он может обратиться к судебному исполнителю с заявлением, подписанным электронной подписью, через e-адрес, просто в обычном формате на бумажном листе, отправив по почте, опустив почтовый ящик у судебного исполнителя, и решить эту проблему. Почему мы взываем к должникам? Приходите. Потому что ситуация жизненно такова, что и вы, и я, не дай бог, можем оказаться в такой же ситуации, быстро проехать где-то на радар, не соблюдая скорость, забыв оплатить счет за телефон, за газ, не знаю, еще за какие-то коммунальные услуги. Приходит письмо. Не прячьте его, не выкидывайте, позвоните.
А многие прячутся именно...
В основном прячутся.
И ваша все-таки оценка, которую, ну, вот этот порядок после 1 октября, как его оценивают судебные исполнители? Это хорошо?
Это хорошо. Значит, что получается? Дела, стоящие мертвым грузом, сохраненные в результате сохранения заработной минимальной платы, они не двигались никуда. Должники не выходили на связь, потому что они понимали, как вот Янис и сказал, я сижу, меня никто не трогает. Законодательство изменилось. И сейчас две тенденции. Одни выходят на связь, сразу ищут, я буду платить, не арестовывайте, пожалуйста, счет, не посылайте в пенсионный фонд, я буду платить по 10, по 20, по 50 евро. И есть те, кто как вот просто скрывались, так и скрывались. Но мы можем добраться до того, что мы отправляем распоряжение содержания пенсионного на работу, на все виды доходов. Тут следует отметить другой момент, что заработная плата сохраняется на работе, но не сохраняется изменений в сохранении денежной суммы на счетах нету. То есть на счетах у должника сохраняется та сумма, которая и была прежде. Да, это минимальная заработная плата. Вот здесь есть момент. Второй очень важный момент. Если должник работает на двух и более работах, сохраненная зарплата будет составлять только в одном месте. Да, то есть это надо понимать. И большой плюс в том, что должники по алиментам и вправду вышли из теневой экономики, все стали работать официально. Как было раньше? Отправляешь распоряжение, либо должник увольняется, либо с 1500 на 700. Все. И ты не можешь повлиять на эту ситуацию. В данный момент все прозрачно. Это очень большой бонус.
А много должников вышло из тени на вашу это?
Много. Много. И потому многие начали решать проблему.
Я так понимаю, это главная была цель. Все-таки вернуть на рынок труда тех, этих мужчин, ну, не будем говорить мужчин, там на самом деле должники могут быть и женщины по алиментам, но в основном это все-таки на 90%, наверное, это мужчины, да. И таких на комиссии Сейма называлось 50, что ли, тысяч. Да, 40-50
тысяч. Да, 42 тысячи. И это мужчины в возрасте примерно от 24 до 40 лет. То есть это трудоспособный человек. И работодатели ищут рабочие руки, потому что нужны люди, которые работают. Он начинает работать в одном месте. В тот момент приходит распоряжение исполнителя, он уходит в другое место, убегает, и все время получается такой замкнутый круг. Но мы сделали еще одну вещь. Гарантийный фонд по алиментам, который находится в подчинении Министерства юстиции, сейчас работает с конкретными самоуправлениями. Самоуправлениями в пилотном проекте вместе с социальными службами помогают более конкретно этим людям решать эту ситуацию на месте. И вот, как вы упоминали, бывает, что у человека полагается статус малообеспеченного нуждающего лица и требуется другие механизмы, которые помогают ему выйти из этой ситуации жизненного кризиса, потому что, как вы правильно упомянули, долг может действительно свалиться нам на голову, даже ничего специально, что-то плохое не делая, не злонамеренно, а просто забыв заплатить. Поэтому случаи очень разные. Но Обязательно нужно реагировать. Во-первых, на предупреждение. Если нет предупреждения, то следующее на письмо судебного исполнителя. И, конечно же, нужно сотрудничать с социальной службой, со своим учреждением. И я призываю слушателей, если есть какие-то финансовые проблемы, обращайтесь за помощью в самоуправление. И не нужно этого стыдиться. Мы, ни один из нас не защищены от ситуации, когда у нас могут быть более сложные финансовые обстоятельства.
У нас действительно... Кстати, вот я не тот человек, который... Я помню, сколько лет назад? Это 15 было, как раз мы познакомились. Первый человек, который прошел процедуру физического банкротства. И, конечно, банки, по-моему, ненавидели вас, я не знаю, потому что вы открыли этот ящик Пандоры и дали проход, может быть, да, другим. Вот у человека действительно мы говорим о том, что никто не защищен от каких-то кризисов жизни, от появления долгов, и у нас таких людей очень много, должников. Какие, насколько сегодня латвийское законодательство позволяет решить проблему, не знаю, уплаты долга, избавления от долга? Вот есть физическое банкротство, это уж совсем тяжелый случай, наверняка они годятся для ипотечных кредитов больше, тот, кто не может платить. Есть случай вот законодательства новое с 1 октября, на мой взгляд. Кстати, еще дополняющий вопрос. А кредиторы не против, что они, по сути, стали получать довольно мало денег?
Да, на это я тоже хотела ответить, потому что на самом деле Ассоциация финансовой отрасли также подписала наш меморандум, и они понимают то же самое, что и мы, как один из держателей гарантийного фонда, что в реальности эти деньги не поступают. Они на бумаге большие, но эти деньги в реальности просто не доходят. И поэтому просто перевернуть это наоборот. Размер денег меньше взяв, дается больший эффект, что и подтверждают судебные исполнители. И поэтому банки были готовы к такому, были готовы пересмотреть объем, и это
Янис, вот есть уменьшает. Вариант там банкротства? Я уж не знаю, сейчас, может быть, вы назовете эту цифру, сколько человек сегодня, там, за прошлый год. Есть вариант вот списания долгов по новым правилам. Есть вариант избавления от маленьких долгов. Это тоже ваша ассоциация настаивала. То есть полностью охвачен тот спектр людей, ну вот какие-то механизмы для избавления долгов. Вот на ваш взгляд.
Ну, во-первых, чтобы принять закон, нам надо, в принципе, у нас есть какие-то, конечно, ну, идеи, что принять. Ну, это больше Министерство юстиции. Единственный и последний министр, с которым мы встречались, это был Гайдс Бердич. Ну, это уже был, наверное...
То есть не хотят с вами, да?
Лет 10. При последней встрече, которая была в Министерстве юстиции, да, мы говорили, что... Ну, я высказал такое как будто предложение, что, в принципе, надо было бы встретиться все-таки Министерство юстиции и тоже судебным исполнителем, с правлением судебным исполнителем, потому что есть какие-то вопросы, которые нам как будто... Ну, есть довольно много вопросов, да, которые мы бы хотели
получить.
Это все-таки больше работа судебных исполнителей, потому что на данный момент все-таки есть ну, довольно много жалоб, которые ну, часть уходит в Министерство юстиции, да, но есть часть... Да, судебные исполнители, конечно, меняются, потому что, наверное, или кодекс этики, ну, то, что принято, да. А да, можно сказать, что судебные исполнители все больше как будто...
Ближе к народу
ближе к народу. Да? Они рассматривают эти дела, но, например, самая большая, например, проблема, с которой мы сталкиваемся, да, например, ответы на заявление, да. Есть место, что надо ответить, да, но нам ничего не остается, как писать жалобы с Министерством юстиции, да. Они, конечно, отвечают потом, да, но это такие
то
мелочи.
То есть игнорируют, да?
Часть. Ну, есть коллеги, которые игнорируют, да. Но если говорить насчет законопроектов, да, тогда надо сначала смотреть, когда выдаются кредиты, да, как они выдаются. Потому что, ну, это помним в прошлое время, да, что быстрые кредиты возьми быстрый кредит, да, и мы вам дадим пиццу бесплатно, да. Ну, эти времена кончились, да. То же самое, один кредит, да, и в банке при том, да. исчезть поручителю, да. Ну, вот судебный исполнитель, госпожа Бегасова, говорит, что вот, вот дети пусть думают, да, но с другой стороны, мне тоже хочется сказать, что, ну, это до 8-го года, как выдавались эти кредиты, но они довольно, довольно все-таки, ну, не выдавались так, чтобы сказать, что этот выданный кредит, он тоже такой качественный. А то, что принято насчет, насчет большого банкротства, да, процесс неплатежеспособности, я думаю, что все-таки и банки жаловались, что у нас все-таки в Евросоюзе самый либеральный закон вообще в Евросоюзе. Ну, я сразу думаю, что мы все-таки хорошо поработали и что такой закон принят, да. Да, конечно, кредиторы через свои приложения, через Министерство юстиции, да, потому что, ну, опять, наши, наши какие-то предложения, которые были и в Министерстве юстиции, или, или сами, ни один за последние 3-4 года
не принял. А что самое принципиальное вы хотели? Не, ну, ну, такое самое. Без жалобы на судебных исполнителей, я понимаю, их никто не любит, потому что деньги забирают.
Не, ну, мы, конечно, самое глобальное, что мы хотели, и у нас сами, это было, наверное, лет 7 или 6 получилось это, что процесс платежной собственности, да, продлился бы 1 год. Не было деления 1 год, 2 или 3, просто всем 1 год, чтобы быстрее...
Это я помню. Да, 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 но так, да, это не, ну, не так прошло.
А прошло, сколько... прошло, но президент Берзинч этот законопроект вернул обратно, и тогда, конечно, господин Шляк, это, если вы помните,
помню,
Казимирс, да, очень поработал с депутатами, да, и этот законопроект вернулся обратно. Если говорим о законе о списании быстрых кредитов...
Маленьких долгов, до
5000 евро. Министерство юстиции или депутаты сами нас услышали, ну, я так надеюсь, потому что когда...
Но они просто статистику, Янис, посмотрели, но закон, если там 6 случаев, или там, по-моему, 18 было случаев...
Ольга,
если...
когда этот закон принимался, мы уже сразу, я своей персоной говорил, что он будет все-таки очень трудный, очень такой бюрократический, потому что малоимущие или трусы, мазного дрожжина, то есть, да, эти два статуса, ну, что должны быть другие критерии. У человека, он может доказать, что у него, например, упали доходы на 30%, да, ну, принеси справку с ВСА о том, что у тебя такая ситуация, ну, и иди на этот процесс, да, поэтому, ну, этот законопроект изменили, и сейчас, в принципе, за 2 месяца, да, ну, мне кажется, уже больше решений о том, что человек освобождает от этих долгов, чем вообще за этот период, пока он работал, да.
А есть какая-то статистика, действительно, ну, работает ли новая версия закона? Нет? По поводу вот этих маленьких долгов?
Так, быстрой статистики еще нет, наверное,
нет,
нужно, чтобы поработало.
Можно публичный регистр, который можно видеть, да, что все больше и больше показывается именно это решение, да, что об освобождении от долгов, ну, маленьких долгов.
Угу. Все ли сделано? Вот такой вопрос был Янису, но, может быть, с вашей точки.
Я, наверное, вернусь к самому началу, что одно – это то, что мы еще живем с последствиями 2008 года немного, и это не было нормальной ситуацией, и поэтому искали инструменты. И я позволю себе употребить это слово для решения этой ненормальной ситуации, но нельзя впадать в другую крайность, чтобы люди, которые хотят взять кредит, могли взять кредит, чтобы кредитор не был мотивирован не кредитовать. И нам снова нужно искать способы, как мотивировать банки и рефинансировать кредиты, чтобы человек мог переходить из банка в банк. И нам это удалось год назад, внеся изменения в законы и упростив этот процесс, потому что раньше было так. Человек в определенной степени был таким заложником. У него заключен договор с определенными процентами. Банк не был эластичным в отношении уменьшения процентов. А сейчас, упростив возможность переходить из банка в банк, клиент может больше надавить на свой банк и сказать, вот, слишком большие проценты эти. И одна из возможностей говорить с банком и сменить банк, если ощущается, что слишком большую сумму приходится платить. И это же касается и крупных кредиторов.
И ощущается. Может быть, оно ощущается, а на самом деле это с средняя по рынку. То есть тут тоже отдельная тема интересная, как сменить банк. Давайте, да, мы немножко это, у нас уже просто вопросы посыпались.
Ну, один, да. Одно, если быстренько я скажу. Есть одна проблема, которая есть, но Министерство юстиции рабочей группы по изменению закона платежной способности, есть, например, должники, госдоходы, которые, например, там штрафные суды на аудис, да, они насчитывают, например, этому должнику 600 тысяч евро. Все. Он никогда
подождите,
не...
Подождите, а разве это можно делать?
Это можно, потому что если есть какой-то там, не знаю, ну, нелегальный какой-то бизнес или что, там просто выставляет такой штрафные санкции, да, что этот человек точно не будет. Знаю одного человека, да, у которого госпошлины по суде, то, что он через суд прошел, да, очень знакомого мне человека, да, 600 тысяч евро. Госпошлины только за то, что, да, 600 тысяч. И, ну, этот человек договорился с судебным исполнителем, да, вы можете на меня посмотреть, вот я этот человек, да, 600 тысяч, я плачу, у меня все в порядке, да, и договорился, да, но ну, другой, вот другой ситуации, если не было...
А что такое договориться с судебным исполнителем?
Не, ну, это то, что уже госпожа Бекасова говорил, что пишет заявление о том, что, да. что...
Кто контролирует, вот кто-то вас контролирует, потому что слово «договориться с судебным исполнителем» слышится двояко.
Да, Ольга,
кто
это контролирует? Не так, как вы думаете, вы не пришли и не договорились, да, что да. Как-то вы пишете официальный документ, заявление, в котором вы обязуетесь такого-то числа, такого-то месяца оплачивать ежемесячно 100, 200, 300, 500 евро, в зависимости от ваших возможностей. Судебный исполнитель данное заявление отправляет также на согласование взыскателю. Если вторая сторона согласна, да, при этом он всегда что-то просит взамен. То есть он просит освободить банк, либо не отправлять распоряжение на место работы. То есть он ищет компромисс. И это идеальный случай, когда можно работать. Вторая сторона говорит, нет, я не согласен. Судебный исполнитель говорит, ну, надо что-то думать. Да, то есть вторая сторона не согласна. Либо же судебный исполнитель беседует со второй стороной.
Вы как медиатор выступаете, да, своего рода?
Да, к сожалению, судебный исполнитель – экономист, юрист, психолог, медиатор. Поэтому,
а есть, то есть у всех... Тут важный вопрос. У судебных исполнителей есть единые принципы работы, но нет такого, что Янис мне говорит, слушай, вот не ходи к Наталье, с ней договориться нельзя, она такая строгая, а вот иди лучше к Лауме, она вот так вот, ну, входит в положение.
Да, Ольга, вы правы, это человеческий фактор. Это человеческий фактор. У кого-то с кем-то контакт не складывается, и у кого-то складывается идеально. У меня у самой в практике были должники, которые приходили и говорили, забери нас оттуда. Потому что, ну, что-то с коллегой пошло не так. Так же бывает и с взыскателями, когда, ну, бывшая супруга не может сработаться с судебным исполнителем и хочет идти к другому. Или, наоборот, только к этому судебному исполнителю.
Должники не выбирают.
Да, должники что, не да, выбирают, взыскатели
кредитор,
имеют
кредитор
право.
Кредитор выбирает судебного исполнителя.
Поэтому. А человек не может выбрать,
нет,
да?
Нет, должник не может.
Еще выбрать. Такой вопрос. Вот если взять 100% сейчас проблемных долгов, ну, те, да, которые да. идут уже через судебных исполнителей, тут важно нашим радиослушателям подчеркнуть, что не все долги идут через судебных исполнителей, а только те, по которым вынесено решение суда о взыскании долга. А таких, я так догадываюсь, от всех долгов, ну, сколько процентов?
Ну, много.
Ну, много, но...
Ну, не все, не все. Есть поэтому компании, которые взыскивают в досудебном порядке. И они достаточную часть да. забирают на себя.
Какие проблемные долги? То есть кому должны люди, проще говоря?
Очень много государству.
Вот.
Гарантийный фонд, который является, ну, частью государственных средств, да.
А государство по налогам или... Нет,
налоги. Налоги, штрафы. В основном это очень много штрафов, административные взыскания, да. В общем-то, и все. Да, потерпевшие ущерб в уголовных делах. Уже сейчас, да, это государственное требование.
Большой объем. Вот.
Ну.
А коммерческие часто решаются?
Уменьшаются,
вот, потому что, знаете,
да.
пришел вопрос. На самом деле у меня его не было, но если люди спрашивают, какова роль в деле взыскания долгов у коллекторов? И не является ли это лишним звеном сегодня в деле взыскания долгов? Наверное, для всех это вопрос. Ну, важно, Наталья.
Да, это, можно сказать, своего рода конкуренты, но, тем не менее, они занимаются досудебным решением проблемы. То есть, что они делают? Они выполняют работу до суда. Как только есть решение суда, коллекторы не имеют права арестовывать счета, обращать взыскание на заработную плату, описывать имущество, реализовывать его с торгов. Это права приоритетные судебного исполнителя. Но у коллекторов, а как правило, небольшие суммы, и, как правило, должник договаривается и решает этот вопрос.
Потому что пишет слушатель. Добрый день. Где можно получить грамотную консультацию малоимущему инвалиду второй группы? Меня шантажируют подразделение конкретной фирмы, чтобы я заплатил в 3 раза больше, чем задолженность. Я не называю конкретную фирму, потому что, ну, это как будто антиреклама, а мы не знаем, на самом деле, ситуацию, которая там есть, да?
В плане того, что написал данный слушатель, я думаю, что он может обратиться при Министерстве юстиции. Есть отделение, которое оказывает бесплатно, если действительно он малоимущий, юридическую консультацию,
вот,
да.
Это вот об этом мы вообще не знали. Может быть, вы расскажите, куда идти?
Да, судебной администрации есть отдел юридической помощи, который предоставляет консультации, оказывает юридическую помощь людям с низкими доходами, малообеспеченными, и, скорее всего, этот человек сможет квалифицироваться, сложно сказать, но обязательно нужно обратиться. Судебная администрация – это то учреждение, в котором есть отдел, предоставляющий юридическую помощь, так, администрация юридической помощи, чтобы было понятнее. И, скорее всего, требуется юридическая консультация и по поводу того, что это за долг, потому что зачастую с такими взысканием долгов, которые какая-то фирма, компания по взысканию долгов занимается, но они не так контролируются, как судебные исполнители, которые контролируются. Поэтому, наверное, нужно человеку за помощью обращаться в суд и потом смотреть.
А вы считаете, что вот вопрос слушателя был, нужны вообще коллекторы как какая-то вот, ну, звено такое в этом во всем деле?
Скорее всего, я бы сказала, что да, если в частном порядке люди могут договориться об обоюдно выгодном, если нет спора по поводу долга. Но если есть спор по поводу размера долга, то он, ну, необходимо идти в суд, потому что, может быть, он просто не согласен, что есть этот долг, если только там не просрочен срок. Или, например, если это решение службы госдоходов, это можно проверить в суде. Если это долг за какие-то хозяйственное обслуживание дома, классический вариант, но сначала нужно поговорить с ним. Бывает, что люди упускают какие-то, считают совершенно по-человечески, в этом нет ничего плохого. И если речь идет о частном предпринимателе, о поставщике, которому человек не заплатил, да, иногда они передают кому-то из этих частных взыскателей, коллекторов.
Янис, нужны коллекторы, как такая, ну, промежуточное звено, не знаю, как часть системы взыскания долгов?
Ну, такая система, наверное, должна быть, но она должна быть все-таки, она регулируется, конечно, их нету, что они так свободно плывут, да, потому что они, потому что,
да, они
потому что их контролирует Патарата Тейс и Байсардзиб Центрс, Центр по защите прав потребителей, да, потому что, ну, тогда ответ просто, ну, шантажирует, ну, что значит шантажировать, да, там 3 письма прислали, да, это тоже можно считать шантажем. Но у нас были случаи, да, когда приходили домой, там искали через родственника и так далее. Но в таких случаях я сразу говорил, что обращайтесь в этот центр.
Люди не всегда знают, может быть, права, что может делать. Потому что они бывают, тоже нам как-то слушатель писал, начинают угрожать, что мы сообщим на работу. А человек не понимает, а это можно или нет?
Коллектор не может. Поэтому и коллекторам компании у них должна быть лицензия, которую опять выдает этот центр, поэтому если будут какие-то жалобы, если люди, ну, нету жалоб, да, тогда считают, ну, мы считаем, что все в порядке, что, ну, все нормально, да.
А к вам приходят заемщики, потому что я вот спросила у Натальи, с чем она работает, с какими проблемами вообще в этот центр обращаются к вам?
Нам больше все-таки уже обращаются те люди, которые уже есть финансовые затруднения, которые уже, в принципе, у них есть или есть уже письмо от банка или кредитора о том, что должны вернуть эти, ну, уже долг. И, в принципе, 90%, которые нам приходят, нет вариантов, что мы просто их советуем им проходить через банкротство. Есть 10%, да, с которыми все-таки, если, ну, опять, это такая ситуация разная, да, если один кредитор, например, банк, тогда мы все-таки говорим, что пишите письма, и письмо, можем написать письмо и договориться с банком, какой-то...
Они идут навстречу сейчас?
Есть банки, которые идут, есть банки, которые вообще не идут на контакт. Есть случаи, когда, да, ну, всегда говорю, антирекорд, да, 26 быстрых кредитов, да, и там человека там нет вариантов, он просто...
Ну вот про быстрые кредиты вопрос. Добрый день. А быстрые кредиты, считают наши слушатели, по сей день выдают без проверки. Вот, у человека долг 10 тысяч евро. Дело находится у судебного исполнителя, а ему при этом дают еще быстрый кредит. И берет он не на кусок хлеба, а на азартные игры. Когда будет отрегулирована деятельность фирм, которые выдают быстрые кредиты? Ваш слушатель из Латгалии написал нам. Это, наверное, вам, Лаума. Все ли в порядке? А, Центр по защите, да, прав потребителя, опять же,
последний
регулирует.
Последний штраф 200 или 240 тысяч, и при встрече с министром экономики, что у нас с господином Валанисом, с ним нам получилось встретиться, да.
А что он вам...
По разнице, да.
Какая была цель?
Ну, именно тоже по работе центра, да, потому что мы все-таки настаиваем на то, что эти принятые штрафы, которые там 5 тысяч или 10 тысяч таким компаниям, которые выдают быстрые кредиты, это ничего. Это, в принципе...
То есть,
да,
они и проще
они
заплатят?
Они заплатят, да. Да, если такой штраф 200 тысяч, ну, если который последний, да, ну, я думаю, что все-таки, я так надеюсь, что эта компания все-таки подумает, что, ну, правильно ли у них правильные действия. Поэтому на данный момент...
Ну, может быть, и правильно было бы, чтобы такие вещи регулировала все-таки не Центр защиты прав потребителей, а кто-то другой. Я не знаю, да, ну...
Ну, Центр защиты прав потребителей смотрит на интересы потребителей с разных ракурсов и на условия договора. И то, что они это контролируют, это как раз правильно. И у них есть эти знания. Да, вопрос о размере штрафа, да, действительно, может быть обосновано, что штраф может быть больше с учетом того, сколько получает эта компания, которая, вероятно, недобросовестно выдает заем. Но мне кажется, слушая сегодняшний разговор, мы всегда все время возвращаемся к причинам. А причина – это финансовые навыки и знания людей. И для нас, как общество, важно понять, нам нужно говорить о способности человека понять, как действовать, как распоряжаться деньгами. Мы все время говорим о последствиях. Но у нас растет новое поколение, и очень важно научить их распоряжаться деньгами, потому что быстрый кредит – это, да, казалось бы, это здорово, можно сразу что-то купить, но нужно учиться и самому человеку.
Да, это, наверное, в школе.
Занимать...
В школе, да, надо, да, это все делать. Я просто убеждена, да, в этом. Причем надо начинать уже, там, знаете, по-моему, в старших классах что-то там есть. Надо начинать, на, да, самом деле, просто детям можно рассказать с самого первого класса. Очень просто подготовить эту программу и рассказать что-то просто о деньгах, потом дальше, потом накопление, да, и что-то другое. Пишут по поводу судебных исполнителей, это единственное, что я успею уже задать, почему судебные исполнители забирают все деньги. Ну, слушайте, ну не забирают судебные исполнители все деньги, они работают согласно нормативам. И тот же Сергей, который вот с компанией борется, могут ли взыскатели, судебные исполнители, все-таки давайте называть судебные исполнители, забирать последние деньги у человека или есть неприкосновенная сумма? Вы знаете, мы можем об этом сделать еще одну передачу, да, что можно забирать, что нет. Но такой важный вопрос. Вы бы, вот если у человека есть какая-то проблема, ему надо получить информацию, куда бы вы советовали?
Он может позвонить в любой офис судебного исполнителя. По любому
есть телефону. Какой-то там справочник?
Да, у нас есть сайт латвийских судебных исполнителей. Также на этом сайте есть прекрасное руководство по правам должника, Есть и видеоматериал на Фейсбуке. И 12 марта у нас в рамках судебных исполнителей как раз-таки тема, которую вы сегодня затронули. Обращение взыскания на заработную плату.
Вот,
после
прекрасно.
Изменения, да, то есть
12 марта, уважаемые радиослушатели, вы можете это все узнать. К Янис, конечно же, посоветуют обращаться в ассоциацию. И я, например, тоже искренне рекомендую, поскольку у человека может быть ситуация очень разная, не связанная с судебными исполнителями. И вы можете подсказать, может, у человека, не знаю, там 2000 евро, долг за что-то, и вы тогда подскажете ему вот эту программу использовать, если он, конечно, под критерии подойдет, да. Вы, Лама, что посоветуете? Куда? Если у человека, ну, они ну, юридически не подкованы. Что тогда делать?
Я бы сказала, да, наверное, ассоциация и не государственный сектор во всех вопросах очень помогает людям. И ассоциация заемщиков одна из таких организаций, куда следует обращаться, и, конечно же, в администрацию юридической помощи. И можно просто в Гугле написать «люди с низким уровнем дохода, которые не могут позволить себе адвоката, могут получить услуги адвоката, которые оплачивает государство».
Я бы видела, конечно, роль Янис вашу, да, ассоциации, которая помогла бы любому какому-то человеку. Я не знаю, сколько человек у вас за год проходит, сколько? Которые просят помощи.
Ну, это сотни, но с нашими ресурсами это, в принципе, довольно много. Но быстрый ответ. Судебный исполнитель может забрать деньги со счета все деньги. Если этот должник не сотрудничает с судебным исполнителем, потому что судебный исполнитель, у него нету ну, он не обязан знать ваши счета, он не проверяет информацию.
А я думала, не может. Видите, я тоже что-то не знаю. Поэтому давайте вот сейчас, у кого конкретная ситуация, мы назвали эти варианты, да. Как можно обращаться, и каждую конкретную ситуацию будет оценивать тот человек, который, ну, компетентен оценивать. Спасибо огромное. По-моему, очень полезная получилась передача. Что очень важно, Лаума Пагалькална, парламентский секретарь Министерства юстиции. Лейл Спалдес, Хелена, спасибо большое за то, что переводила. Наталья Бекасова, присяжный судебный исполнитель Рижского окружного суда. Спасибо, Наталья, за практически ваш такой опыт, за то, что вы рассказали, как это на самом деле работает. Янис Абаленш, председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков. Спасибо огромное, Янис. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Завтра у нас руководитель службы государственных доходов будет в студии. Мы тоже поговорим об очень важной и в том числе и практической части, что у нас служба госдоходов планирует сделать в этом году, какие нововведения и как прошел прошлый год. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.